Çetin. Oy kedi
medya. Bizde neme diyorlar orada da olur. Könüden terden havarlık. Könüden terden havarlık.
Ağa ben sizge kazakça aytayım ba? Kırgızça aytayım ba? Orusça mı?
Давай орусча попроще. Во Франции на нейтральном языке
поговорим. Если вы можете вспомнить ваши первые стихи, вы же очень рано начали, и сразу же ваша слава облетела наши просторы.
Первые стихи. Ну и половецкий край, ты табунами славен, вон вороные бродят в ливнях сухой травы. Дай вороного коня, жилы во мне играют. Я проскочу до края город и степь накреня. Ветер раздует пламя в жаркой крови аргамака. Травы сгорят под нами, пыль, копытный цок. Пусть аргамак узнает, что такое атака. Бросим робким тропом грохот копыт в лицо. Вот такие были стихи. Это мои первые стихи были.
А когда выбрасывали листовки с вашими стихами в Алма-Ате, вы были там?
Ну, конечно, конечно. Я тогда собрал первый сборник, собрание моих сочинений, потому что листовки эти были разного цвета, красные, зеленые, желтые, голубые. Не я собирал, мои сестры собирали. Да, на самом деле, по всему городу. Это 12 апреля 61 года.
Земля поклонись человеку.
Да. И вот это первое стихотворение, которое по этому поводу накануне я написал, потому что редактор мне сказал, что завтра будет полет. Они знали, партийные, центральные газеты. Им сообщили об этом. И только один редактор заказал стихи во всем Советском Союзе. Вот Федор Боярский такой был. Он не побоялся этот секрет рассказать своему сотруднику. И получил. В итоге получилась поэма единственная о полете Гагарина. Вообще единственная. Так что собрание сочинений у меня уже было.
Ну, вы знали, что он в Байконуре, да, запускался,
да.
И то, что он в Казахстане?
Да, в том-то и дело.
Я тебе рассказываю версию Магомеда Алиева. Приходим мы на К-9, он рассказывает, говорит, есть перевод? Она ответила, вам пишет молодой человек. Выходит Алжас из К-9, швыряет папаху в землю, придется писать поэму о Гагарине.
Было такое?
Магомед был замечательный человек.
Замечательный, это правда.
Фантазер.
Уже Сага, вот когда у вас зародилась идея Азии? И сколько лет вы работали над этим? И почему?
Я учился в Блиц-институте, я поехал в Москву учиться после геологического факультета своего. И там была у меня курсовая «Тюркизмы в слове о полку Игореве».
А эту тему вы сами выбирали или кто-то вам подсказал?
Мне дал профессор Сидельников, такой был замечательный человек. Вот он посоветовал мне посмотреть эту тему. Я бы должен был почитать учебник, быстро написать 1,5 страницы, списать из учебника, и на том курсовой бы сдал. А я пошел в Ленинскую библиотеку, заглянул в каталоги, но я уже был инженер, я уже знал, что такое каталог, библиотека. И застрял на 15 лет в этих каталогах. Вот тогда я курсовую не сдал, но вот только через 15 лет в виде курсовой вышла моя книга. То есть курсовая вышла в виде книги «Азия».
Так вы свои курсовую не сдали? Значит, нет. Не закончили университет?
Нет.
Или поменяли тему?
Нет, я просто курсовую не смог сдать тогда. потому что слишком увлекся этой темой. И потом я закончил, конечно, все, что мне положено. Было 3 курса Литинститута, хотя положено было 5. Но там по другим обстоятельствам не получилось.
И вы писали «Азию 15 лет».
Да.
А что вы еще делали за 15 лет?
Ну, кроме этого, у меня масса занятий было. Я и кино делал, и стихи писал, и выступал по всему Советскому Союзу со стихами, много чего.
Вначале разрешили, издали, да, «Азию», потом запретили. Это сколько времени длилось, и как вы это восприняли?
Ну, она вышла в 75-м году. В 75-м вышла. И до декабря она нормально читалась, в декабре 75-го. А потом, когда появилась статья, первая статья «Молодой гвардии» в журнале, а потом посыпалась в Москве, в других журналах критика.
А кто первым заметил, так сказать?
Первым заметил Симонов, Константин Симонов. Прислал мне письмо в сентябре уже. Она вышла в июле. Первый прислал Симонов, потом Межелайтис. Но они прислали хвалебные письма. Им очень понравилась книжка эта. Вот. И Симонов сказал, что я предвижу, какие будут бои, но я, знаете, что я на вашей стороне. Да.
Ну, в конце концов, не стал.
Стал.
Все-таки, да? Да. А Гамсахурди очень обиделся, да?
Ну, эти, да, эти ребята сильно обиделись. Ну, нормально. А потом уже и Академия наук включилась, там и ЦК КПСС.
Нет, Рыбаков шел тогда на...
На Ленинскую премию. На Ленинскую премию. Да.
Он воспринял это как бы...
Личное оскорбление.
Нет, не личное оскорбление, это как бы против...
Диверсия.
Его... Диверсия, да. Диверсия.
Он решил, что я решил ему помешать получить Ленинскую премию. Поэтому написал целую книгу против его книги. А я и не знал, что его выдвинули. Зачем это мне надо?
А потом первые удары посыпались. Что это было, как это случилось и что вы чувствовали?
Ну как же, когда бьет, то это чувствуешь.
Боже Сага, вот позиция академика Лихачева в этой истории.
Да, вот Лихачев написал статью о заблуждении о Сулейменова. Да, статья эта вышла в журнале «Нева». Но в том совещании, обсуждении в Академии наук в Москве, он не принимал участия. Вот. А в там общем... руководил Рыбаков Борис Александрович. Да. Он сказал, что это в Алма-Ате вышла самая антирусская книга, которую он читал. Странно.
Олег Николаевич Гумилев мне сказал, а что вы сердитесь на Лихачева? Я говорю, ну вы же сами понимаете, из Алжаса. Он говорит, а вы знаете, что последнее, что он стал о чем говорить? Изучая историю России, мы изучаем историю татар, то есть собирательное имя тюрков. Я говорю, он исправился.
Ну, Гумилев, он тоже обиделся на книгу, что я ни разу
не упомянул
его, хотя он был моим учителем. Это, прочтя его книгу «Древние тюрки», я увлекся этой темой. Вот. Но так как он, к слову, о полку Игореве не имел отношения, его работы не имели, я его не цитировал и не ссылался на него, и ни разу не сказал. Мне это сказал, когда мы в Ленинграде встретились. До этого он дал интервью «Комсомольской правде», когда у него спросили, как вы относитесь к книге Сулейменова, он сказал, я отношусь отрицательно. Но я не выступаю против него и не буду выступать, потому что я с его отцом сидел в одной камере.
Он мне это рассказал.
Да.
Когда позвонили из «Молодой гвардии», спросили рецензию, а он спросил, я, говорит, спросил, положительную, отрицательную, либо отрицательную. Ну, второе. Тогда я не буду писать, потому что я был в ссылке с его отцом, и у благородных родителей не бывает плохих детей. Примерно вот так он рассказал сам.
Ну, я вот это потом, когда мы с ним поговорили на эту тему, вот, я понял, что я совершил большую ошибку. Но я не знал, что книга получит вдруг неожиданно вот такой, такую скандальную известность.
Владимир Владимирович, это правда, что где-то в архивах ЦК действительно хранился документ о том, что Копчак написал по слову о полку Игореве? Нет? Или это придумано было? Да?
Нет, я этого не придумывал, естественно. Нет, ну а что?
Нет, что, дескать, потом нашли будто бы, действительно.
КГБ, дескать, где-то в архивах КГБ.
Но вы не занимались это?
Нет. Нет, я просто знал, что на самом деле книга была написана... Слово о полку Игореве – это перевод, некий содержит перевод с тюркского, безусловно, какие-то куски, просто на тюркском были написаны. А потом в XVI веке переписывали, когда переводили с пергамента на бумагу, дешевый материал, пергаменты смывались, потому что пергамент нужен был для священных писаний. И переводили вот эту всю литературу на бумажную книгу. И переводчики, вот эти самые переписчики, они были переводчиками одновременно. Они еще знали тюркский язык, потому что время Ига еще продолжалось как бы, или завершалось, по крайней мере. Я видел вот все эти переводы, я видел швы между тюркским текстом и славянскими. Они не понимали многого, пропустили некоторые тюркизмы, которые они сами не поняли, истолковав их неправильно. «Севу Рим кричат под саблями половецкими». Ну и начали искать Рим. Где, как, что это? Эти кончаковцы доскакали до Рима, что ли, в погоне за князем Игорем. Ну вот, искали по всему миру, по всей Руси искали, может быть, какой-то поселок Римов есть. А это было, все у Рим кричат под саблями половецкими, значит, у Рим по-татарски просто означает коса, девичья коса. Да, вот. Ну, это во всех тюркских есть. И вот, когда захватывали город, то бесчестили девушек как? Отрубали косы им. С короткой прической девушка, она бесчещенная. Она считалась уже не годится для замужества. Вот так. Поэтому это только по-тюркски, можно сказать так. Вот. Они саблями обрубали, как бы, под саблями половецкими. И вот они начали искать Рим, в то время как надо было у Рима искать. У Рима или...
Ну, интересно, что ни один украинский филолог или историк никогда не выступал против Азе. Казалось бы, им вроде бы полагалось выступить.
Древнерусским.
А наоборот, Алжас Сулейменов для очень многих это непререкаемый авторитет. Даже вот недавно скачался.
Вот академик Новиченко тогда был украинский. Он резко выступил в защиту.
Вот казалось бы, да? Они должны были выступать.
Новиченко, академик, сам ко мне подошел. В Москве Ну, во-первых, Русь тогда это называли, только Киевскую Русь. Москва еще не входила в Русь, Рязань не входила в Русь. И когда в летописях писали, что вот рязанцы напали на Русь, это имелось в виду, что напали на Киев. Украинцы об этом подзабыли, я им напомнил.
Слава Монахи, все-таки меня интересует, так сказать, психология. Вот, издали вашу книгу, потом были определенные отзывы, вроде бы все хорошо шло. Потом, ну, это было время другое, да? Это было, конечно, не сталинские репрессии. Была оттепель, потом непонятно, какая ситуация. Я так поняла, что вы испугались.
Что значит испугались? Испугались власти в Казахстане на самом деле, потому что Казахстан считался лабораторией интернационализма, как Хрущев нас назвал. И вдруг выходит, по заявлению Рыбакова, самая антирусская книга в Казахстане. И, конечно, Кунаев испугался.
Вы гордились этим, вы чувствовали себя диссидентом. Вот какие чувства?
Я чувствовал беспокойство, безусловно. Во-первых, почему? Потому что неправильно поняли книгу мою. Во-первых, она вовсе не антирусская. Напротив, она с большим уважением к русской культуре. Во-первых, не поняли, а когда автор не понимает, он чувствует беспокойство и обиду, и прочее, и прочее. В то время, чтобы воспользоваться вот этим открытием, что я открыл двуязычие автора.
Именно. Да, вот самое да. Значительное открытие,
а
на мой взгляд.
А что такое, да, двуязычие?
Уже
да.
Сага, секундочку, можно я вас перебью? Да. Вот как раз спрашивала у меня жена, вот в чем, на мой взгляд, самое большое достоинство вот «Аз и я», да, книги, и вообще вот этого анализа. Я сказал... На мой взгляд, это, кроме всего прочего, вот именно то, что Ожа Сулейменов доказал, что автор слова о полку Игореве был двуязычным. Он прекрасно знал русский и тюркские языки. И поэтому современные русские исследователи, ученые, не зная в таком совершенстве или вообще не зная тюркский язык, они неправильно уходили в другом направлении. Вот. То есть в Европе искали объяснение толкования многих-многих слов. Когда это все было под боком, это надо было искать между Русью и Полем.
Да. И что такое двуязычие автора? Это значит, он писал для двуязычного читателя. То есть Киевская Русь, интеллигентная, я не знаю, элитная часть население было двуязычное. Это армия, это, ну, бояре и всякие прочие, прочие. Они все были связаны с полем и кровно связаны.
Ну, двухязычие оно было, как бы, они переходили из одного, или они смешанным языком каким-то говорили?
Вот как мы сейчас говорим с вами.
Примерно так же было.
У нас же такая же ситуация, что была в Руси в 12 веке. И поэтому вот мы пишем по-русски. Я, казах, пишу по-русски. Такой мог найтись в Киеве в то время русский, который писал по-тюркски. Или, по крайней мере, знал тюркский язык. И употреблял тюркские выражения, свободно. Обращаясь к своим читателям.
Да, и свободно.
Свободно.
Он был уверен, да. Что его поймут без всяких проблем.
Хочу обратить внимание, что Алжас писал не по-русски, а на русском, по-казахски.
Ну, он критик точно замечает, да.
Ну, потом, в то время, в принципе, ведь тюркская литература намного развитее была, нежели русская литература. Русская литература только зарождалась. Тогда как ордынская литература была совершенно развитая, все формы были там уже. Так что литература шла как бы из степи на Русь.
Я думаю, что Хамид совершенно прав. Автор слова полку Игореве, когда он работал над этим произведением, он, видимо, рассчитывал на то, что его произведение будет принято, понято, прежде всего, может быть, даже именно среди тюркоязычного населения. одновременно с русскоязычными там. И это было очень важно для него.
Да, да.
Ну, наверное, многие тюрки не понимали русского. В отличие от русских, которые хорошо, может быть, понимали.
Думаю, что понимали. Потому что даже в Туркмении вот русских в то время называли саклаб. Саклаб. И очень много было людей, саклабов в Туркмении, которые в то время еще работали у туркмен, строили какие-то крепости.
Вы имеете в виду, они были рабами вашими, да?
Не только рабы, не только. Не-не-не. Рабы тоже были саклабы. Но были и волнонаемники тоже. То есть Русь и поле в то время, оно было взаимостепь, да, степь, да. Взаимопроникало примерно так же, как и сейчас.
Русские гастарбайтеры были, славянские гастарбайтеры, более развитые.
Жанул, вот примерно такая же история, как мы сейчас имеем дело, вот на что сейчас обращает внимание Ольжас Умерович, вот так же было и тогда, 1000 лет назад. То есть самое большое, так сказать, сообщество Руси было это тюркоязычные народы. То есть от этого отнекиваться, это отказываться от большой части истории, русской истории.
Да, правильно.
Дело в том, что мне вкратце, если вы можете сказать, вот с нами сидит Ахвель Сапар, да, и он мне говорит, мы ночами читали, напролет одну ночь читали Азию, а завтра нужно было возвращать. Она проходила из рук в руки, и вы помогли формировать, можно сказать, целое поколение, да, которые начали, может быть, открывать глаза и думать по-другому, и проснулась... Может быть, чувство свободы где-то в глубине души. А вы это тогда понимали?
Конечно. Конечно. У меня же происходили встречи, бесконечные встречи. Вот. Я получал много писем всех республик. Не только из тюркских. Из Эстонии я получал письма. Из Латвии. Из Грузии, правда, такие обиженные письма приходили, потому что я обидел там гомсохордию Константина.
Чем?
Тем, что процитировал его роман и указал на недостатки, на ошибки этого романа исторические, что он неправильно роль тюрок показал в своей...
Это Туташки, я
имею. Нет. Это Давид IV строитель, такой роман был у него, где он писал, что освободили Грузию, сами грузины, без помощи.
А там 300 тюрков погибло на перевале.
Тюрок и так далее. Но были такие встречи, безусловно, и... Это я чувствовал, что книга попала в жилу, что она работает. Но только мне хотелось, естественно, объяснить людям, что я хотел сказать, кроме того, что написал. Ну вот на обсуждение в Академии наук, на обсуждение в Союзе писателей СССР мне приходилось выслушивать разные мнения, но в основном отрицательные.
С тех пор прошло почти 40 лет, да?
Да.
Вот.
Слава Аллаху.
Вы теперь функционер. И вы работаете на господина Назарбаева, которому разные отношения. Вы знаете критику, мне не нужно это рассказывать. Вы дипломат, вы можете очень дипломатично ответить. Но, тем не менее, хотелось бы знать, как вы сейчас чувствуете, и мы можем ожидать... Второго Азия.
Сейчас я думаю, что будет моя книга, иншаллах, «Тысяча одно слово», такой универсальный этимологический словарь, где я объясню происхождение и тюркских языков, тюркской культуры, тюркской древности. Сейчас тюрков, начиная с 5 века нашей эры только. Вот тогда якобы появились тюрки. Вот, там они разбежались, рассортировались. И вот мы есть такие. Нам всего 1500 лет.
Вот. Нет, ну вы же знаете, киргизам 2200 лет.
Ну, это вот сейчас киргизы добавляют.
несколько... китайцы написали о нас, что делать?
Ну ладно. Так на самом деле тюрки...
Нам 5000. Ага.
Тюркам гораздо больше, чем 1,5, 2, 5 и 6 тысяч лет. Больше, значительно. И вот это, об этом мы узнаем, когда моя книга выйдет. «Тысяча одно слово».
Это будет здорово, это будет интересно.
«Тысяча одно слово».
Да.
Будем ждать?
Иншаллах. И вот это все помогает мне написать тот самый Назарбаев, которого вы называете, я работаю на Назарбаева.
А может, Назарбаев на вас работает? Он просто не знает этого, потому что...
Я работаю для людей.
Да.
Вот. И если я пользуюсь помощью Назарбаева в этом, то это на благо этой моей работе.
Вот. Приди желание самого Назарбаева.
Ну, так или иначе. Так или иначе получается.
Так когда? Тысяча одно слово.
Иншаллах, вот в этом году я хочу хотя бы начало опубликовать.
Я вот скажу, Олжас Ага, сейчас в издательстве «Гюн» тоже готовится одна книга, и эту книгу пишет Юсуф Азмун, иранский туркмен, профессор, который работал всю жизнь в Англии, теперь в Кипрском университете, и он сейчас толкует 2500 туркменских слов в персидском языке, и мы готовим эту книгу тоже.
Ну хорошо, потому что тюркских... Слов полно, не только персидском, это самое последнее, может быть, персидское. И в латинском языке, и во всех западных языках, и в китайском, и так далее, и так далее. Это все остатки тех контактов, которые происходили на протяжении, ну, может быть, 10 тысячелетий.
Да.
Вот. Это здесь много чего вдруг выясняется, когда коснешься слова.
Да.
И увидишь это слово, скажем, какие-то английские слова объясняются благодаря тюркским.
Тюркским словам. Вот Юсуф Азмун тоже вот десятки и десятки таких слов раскопал, которые просто приходишь в восторг, когда он объясняет, вот изначально откуда вообще это слово ушло в Европу.
Да. Потому что словарь, каждый словарь, настоящий архив исторических сведений. Потому что в слове сохраняется историческая информация гораздо лучше, чем в письме, там, во всяких письменных источниках. Потому что источники можно переписать, можно... забыть,
уничтожить, перекодировать.
Да.
Перекодировать.
Слово невозможно.
Слово,
слово вечно. И слово сохраняет, ну, такую историю, такую...
энергию времени.
Романы настоящей древности в слове есть. Если научиться его читать и понимать. Вот этот код слова, этим я сейчас занимаюсь.
Закодировать или раскодировать, то есть расшифровывать слово. Каждое слово может содержать огромную информацию,
да, да,
целый
да.
пласт истории. И раскодировать слово, это значит
прочесть
столько много, это приходишь в восторг. Будем ждать с нетерпением тогда тысячи
вот
и одно слово.
Да. Вот эту книгу мы будем издавать... На разных языках надо,
да,
потому
да.
что это универсальный надо этимологический словарь.
Да.
Это не этимологический словарь русского языка или этимологический словарь казахского.
Да.
Нет, универсальный, значит, всех языков. Так что работа есть, слава Богу.
Я хочу воспользоваться случаем. Вы знаете киргизов, как мы относимся к казахам, и вас знают. Поэтому я хочу... Вот у нас Ахсакал, да, он придет и скажет свое слово. Нам всегда очень приятно. Поэтому воспользуюсь такой возможностью. Хочу попросить, чтобы вы нам сказали свои пожелания.
Ну, киргизам ты правильно говоришь, как я отношусь к киргизам, к туркменам, к узбекам. Туркам, ко всем, тюркам особенно тепло я отношусь. Я ко всем хорошо отношусь, но к тюркам, естественно, как к своей матери, к своему отцу, своим братьям. Человек относится теплее. Вот. Поэтому киргизы — это мои братья, сестры. Естественно, я переживаю за них, когда у них проблемы такие возникают, и радуюсь, когда они решают как-то свои вопросы.
Вы думаете, они решают?
Решаются, безусловно, потому что пока народ жив, все его проблемы решаются. Вот, и дай Бог, чтобы он жил дальше.
Чтобы вот, казахи были рядом.
А мы будем всегда рядом, естественно. И казахи, и туркмены, и узбеки.
Сізге чоң рахмат, сізге чоң игіліктерді қалайым, жақсы денсаулық қалайым, арваңыз.
Сау бол, сау бол, айналайын.
Рахмат.
Сау бол.